Неделя в истории. 29 ноября – день памяти филолога, писателя, христианского мыслителя Клайва Стейплза Льюиса. Он родился в этот день в Северной Ирландии в 1898 году. За прошедшие полвека в мире было продано более 500 000 000 книг этого автора. Можно предположить, что по крайней мере третья часть человечества держит у себя в доме хотя бы одну из книг Льюиса. Еще не так давно с ними соперничали труды Маркса и Ленина, однако последние десятилетия расставили все по своим местам. Таким образом, по популярности произведения Клайва Льюиса могут сравниться разве что с главной книгой на Земле. По объему тиражей его приходится признать величайшим писателем XX века. Книги Льюиса переведены на все мировые языки. Каждый год в печать выходит более 1 000 000 томов его сочинений. Одни лишь «Хроники Нарнии» изданы в количестве более 100 000 000 копий. «Хроники Нарнии» — это 7 сказок, составляющие одно целое. Это история об удивительной волшебной стране Нарнии, находящейся в ином мире. Населена эта страна гномами и фавнами, нимфами и великанами, ведьмами и говорящими животными, королями и драконами. И в эту страну попадают обычные английские мальчики и девочки. И начинаются необычные приключения — войны с великанами и ведьмами, путешествия на край света и под землю, подвиги и пиры, странствия между мирами и во времени. Некоторые православные смущаются и даже возмущаются. Разве можно православному ребенку читать про колдовство, фавнов, ведьм, иные миры? Он же вырастет язычником. Можно и нужно, потому что сказка – это притча, а притча – это иносказательный аллегорический рассказ, имеющий своей целью донести до слушателя главный смысл – мораль, как в басне. Подробности в притче не имеют первостепенного значения. Они необходимы для того, чтобы через привычные образы слушатель быстрее дошел до понимания сути. Поэтому нимфы и короли, волшебный роб и чудодейственный эликсир, битвы и говорящие кентавры. Все это мир детской фантазии, и Льюис, используя этот мир, рассказывает детям свою историю. Повесть Льюиса – это Библия, пересказанная в художественной форме детям. Повесть «Лев, колдунья и платяной шкаф» – это евангельская история спасения человека от власти греха и сатаны путем жертвенной смерти самого Создателя. В повести «Племянник чародея» мы видим поэтическое переложение книги «Бытия. История сотворения мира». «Конь и его мальчик» – это притча о выходе евреев из Египта, которых вел нет не Моисей, а Христос в огненном и облачном столпе. Так и здесь лев Аслан вел мальчика и девочку на говорящих лошадях через пустыню в Нарнию к спасению. Это история возвращения в землю обетованную путем голода и жажды, зноя и усталости, борьбы и подвига, жертвенной любви ради ближних. Повесть «Принц Каспиан» напоминает нам о библейских временах безначалия, когда еврейский народ забывал своего Бога и предавался в руки врагов. Забывалась родная речь, обычаи, процветали предательство, лицемерие и идолопоклонство. Но пришло время, и появился Гедеон, принц Каспиан, и затрубил волшебный рог. Это история о силе молитвы, о духовном единстве народа, о борьбе против рабства, современности и прогресса. Самая светлая и радостная повесть «Покоритель зари» или «Плавание на край света». Это рассказ о морском путешествии к Восточному океану, туда, где небо встречается с землей, к царству Аслана. Через приключения, страдания, тьму, драконов, соблазны наши герои движутся к свету. И чем ближе, чем слаще становится соленая морская вода, похожая на жидкий свет, солнце ярче и крупнее, море прозрачнее. Это история о подвижничестве, смысл и цель которого рай. «Серебряное кресло» – история о посещении ада, о встрече с ведьмой-змеей, пытающейся усыпить героев, заставить забыть их Нарнию и солнечный мир. Но вот что и ответил один из нарнийцев. Допустим, мы видели во сне или выдумали все это – деревья, траву, солнце, звезды и даже Аслана. Но тогда выдумка лучше и важнее реальности. Допустим, это мрачное место и есть единственный мир. Тогда он никуда не годится. Может, мы и дети, играющие в глупую игру. Но четверо детей создали игрушечный мир, который лучше вашей реальной ямы. Я не предам игрушечного мира. Я останусь с Асланом, даже если Аслана нет. Я буду жить как нарниец, даже если нет Нарнии. Благодарю за ужин, но мы четверо покинем ваш двор, вступим в темноту и будем всю жизнь искать дорогу наверх. Вера – всепобеждающая сила, она побеждает даже смерть». Название седьмой повести «Последняя битва» говорит само за себя. Это апокалипсис последние времена. Льюис гениально изобразил дух современного секулярного мира, приемлющего все, кроме истины. Клайв Стейплс Льюис родился 29 ноября 1898 года в Ирландии. Первые 10 лет его жизни были довольно счастливыми. Он очень любил брата, любил мать и много получил от нее. Она учила его языкам, даже латыни, и, что важнее, сумела заложить основы его нравственных правил. Ему еще не было 10 лет, когда она умерла. Отец, человек мрачноватый и неласковый, отдал его в закрытую школу подальше от дома, которую Клайв возненавидел. В 1917 году, едва поступив в Оксфорд, Льюис покинул его ради службы в армии. Военная подготовка ограничилась несколькими неделями. Во Франции он был ранен и, лежа в госпитале, открыл и полюбил Честертона, но ни в малой степени не перенял тогда его взглядов. Вернувшись в университет, он уже не покидал его до 1954 года, преподавая филологические дисциплины. До 30 лет он был скорее атеистом, чем даже агностиком. История его обращения очень интересна, мы можем узнать о ней из книги «Настигнут радостью». Интересно, что слово «joy» — радость, игравшее очень большую роль в его миросозерцании, через много лет оказалось именем женщины, на которой он женился. Кстати, брак его так удивителен, что о нем написали пьесу, которая идет в Англии. Есть и фильм, рассказывающий об этой истории. Американская журналистка Джой Дэвидмен стала христианкой, читая книги Льюиса. Больше всего ее потрясли письма Баламута и расторжение брака. В начале 50-х годов она стала ему писать, потом приехала в Англию и влюбилась в него. События развивались медленно, Льюис привязывался к ней, но совсем не собирался на ней жениться и даже, видимо, не влюблялся. Но тут Джой заболела, и он обвенчался с ней в больнице. Она выздоровела, и они были счастливы целых 3 года. Вместе поехали в Грецию, а когда вернулись, она заболела опять и умерла летом 60-го года. Обретя веру, Льюис стал писать об этом трактаты. К ним примыкают и эссе, и лекции, и проповеди, большая часть которых собрана в книге после его смерти. Писал он и полутрактаты, полуповести, которые называют еще притчами, письма Баламута, расторжение брака, кружной путь. Кроме того, известны его сказки, хроники Нарнии, о которых мы уже говорили, космическая трилогия «За пределы безмолвной планеты», «Переландра», «Мерзейшая мощь», которые относят к научной фантастике. Хотя это не совсем правильно, скорее это благая утопия или некий сплав фэнтези с нравственным трактатом. Наконец, у Льюиса есть прекрасный печальный роман «Пока мы лиц не обрели», который он написал для тяжело больной жены. Несколько рассказов, стихи и неоконченная повесть. Первая нарнийская история Льюиса появилась в Советском Союзе в официальном государственном издательстве «Детская литература» в 1978 году. Может быть, многие из вас помнят маленькую книжку «Лев, колдунья и платяной шкаф», которая была издана в Ленинграде. Текст был переведен Галиной Островской, и в книге были чудесные иллюстрации Траугот и небольшое предисловие, рассказывающее об авторе. Автор сказочной повести Клайв Льюис – английский ученый, собиратель устного народного творчества, профессор Кембриджского университета, известный писатель. Кроме книг для детей, им написан ряд научно-фантастических произведений для взрослых. Это было невинное и весьма обманчивое описание. Отсутствие упоминаний большей части работ Льюиса, особенно его христианских произведений, было необходимым компромиссом. Только таким образом книга могла быть издана. Но даже в случае детской книжки советская цензура не дремала. Несколько очень важных строк были изменены, чтобы убрать очевидные христианские коннотации этой книги. «Крестный стал дядюшкой», «Рождество, русские дети не должны думать о нем», заменено на «Новый год». Все упоминания великого императора за морем, отца Аслана, из текста были убраны. «Лев, колдунья и платяной шкаф» сперва казалось всего лишь очередной английской детской книжкой, переведенной на русский язык, вроде сказок Льюиса Кэрролла или Алана Милна. Однако вторая книга «Племянник чародея» не прошла цензуру. Религиозный смысл этой истории был слишком очевидным. И как раз тогда книги Льюиса стали распространяться в самиздате. Как она вспоминала в одном из интервью много лет спустя, эта книга досталась ей от священника Сергия Желудкова, который, в свою очередь, получил книгу от Надежды Мандельштам, вдовы поэта Осипа Мандельштама. Надежда Трауберг познакомила русского читателя как с Честертоном, так и с Льюисом. На похоронной службе она умерла 1 апреля 2009 года, было сказано, что она подарила Честертона и Льюиса всем нам, русским читателям. Она бескорыстно переводила по крайней мере одну книгу в год, без какой-либо надежды на публикацию в государственном издательстве. В 1991 году, в начале перестройки, все 7 томов «Хроники Нарнии» были изданы как набор из 7 цветных книжек. Они до сих пор хранятся у меня дома, и я очень надеюсь, что буду читать эти книги своим внукам. Клайв Льюис умер от рака крови через 3 года после смерти жены, одной неделей раньше своего 65-го дня рождения, в пятницу 22 ноября. И закончить мне хочется несколькими цитатами из книг Клайва Льюиса. «Вы, наверное, знаете, что я не всегда был христианином, и обратился я не для того, чтобы обрести счастье. Я понимал, что бутылка вина даст мне его скорее. Если вы ищете религию, от которой ваша жизнь станет удобнее и легче, я бы вам не посоветовал избирать христианство. Вероятно, есть какие-нибудь американские таблетки, они вам больше помогут. Все события на свете – ответы на молитвы, в том смысле, что Господь учитывает все наши истинные нужды. Все молитвы услышаны, хотя не все исполнены. Яйцу, вероятно, трудно превратиться в птицу, однако ему несравненно труднее научиться летать, оставаясь яйцом. Мы с вами подобны яйцу, но мы не можем бесконечно оставаться обыкновенным порядочным яйцом. Либо мы вылупимся из него, либо оно испортится. Если я обнаруживаю в себе желание, которое ничто и никто в этом мире удовлетворить не может, то самое вероятное объяснение этому то, что я создан для иного мира».